Очередное заседание библиотечного клуба «Тифлопутешествий» было посвящено Китаю. Беседу провела кандидат исторических наук Ирина Суслина.
Прежде всего, давайте начнем с названия Китая. Китайцы называют его срединным государством. Почему срединным? Потому что в древности государство Ся окружено было там и кочевниками, и очень сложными такими географическими условиями. И в силу этого это государство стало называться срединным государством. И до сегодняшнего дня его так называют. Русское название Китая было названо почему? Потому что где-то в 17 веке, когда начинается наше путешествие и открытие Дальнего Востока, там русские путешественники и первооткрыватели, они столкнулись с племенами Кидани. Кидани, Китани. Потом стали называть все, что было вот южнее Монголии, все это стало называться, по сути дела, Китаем. О прошлом Китае мы знаем, что в Китае изобрели шелк, что в Китае была еще в 104 году новой эры изобретена бумага, что в Китае был изобретен порох, что мы знаем о современном Китае. Китай по экономическому развитию, по уровню экономики стоит на втором месте после Соединенных Штатов Америки. В Китае 1 300 000 000 китайцев. А когда закончился маоистское правление, то есть когда в 76 году Мао Цзэдун умер, то в это время в Китае было 900 миллионов. То есть за это время такое количество прироста. Притом имейте в виду, что в 70-е годы в Китае была ограничена деторождаемость. В каждой семье мог быть только один ребенок. В средние века, а это фактически с начала новой эры и до 1911 года, мы можем так говорить, вот это императорский, так сказать, Китай. В Китае было 7 династий, потому что китайская история вообще делится по династиям. И из этих династий 3 династии были инонациональные. То есть это были династии завоевателей. Монголов, манжур там и так далее. После того, как в 1911 году в Китае произошла так называемая Синьхайская революция, в 1924 году было образовано Гоминдановское правительство. Это была республика Гоминдановская, то есть партия Гоминдан, народная партия, созданная Сунь Яценом. Это государство, по сути дела, просуществовало до 1945 года. В 1945 году после войны создаются особые районы, начинается развитие коммунистического движения, и с начала 50-х годов создается маоистское государство, коммунистическая социалистическая страна, которая существовала до 76-го года, до смерти Мао. А после этого начинается перестройка, начинаются реформы и так далее. У китайцев нет понятия религии. У них есть понятие учения. И вот древние верования Китая, ну, обычные верования в злых и добрых духов, почитание предков, ну, буддизм появляется, становится на какое-то время преобладающей идеологией Китая, при сохранении старых верований тоже. А вообще-то до этого еще в Китае сформировалась так называемая философия или учение конфуцианство. Оно сыграло очень важную роль в истории Китая. Фактически, до настоящего времени китайская цивилизация называется конфуцианской цивилизацией. Такое огромное значение сыграло конфуцианство в жизни китайцев. Конфуций сам родился еще в 551 году до новой эры. Это был период в истории Китая, когда Китай находился в состоянии очень тяжелого положения, потому что начинался распад Китая. И вот в этот период Конфуций и разработал свою идеологию. Он особое внимание уделял воспитанию. Воспитанию китайцев в целом, чиновников, императоров и так далее. И воспитание именно в духе конфуцианства. Нету никаких храмов в Китае, которые бы были посвящены Конфуцию. Все эти учения – это философия фактически. Не сразу конфуцианство в Китае становится господствующим учением. И только в начале новой эры, в период Ханьской династии, возникает так называемое конфуцианское государство. То есть фактически строительство самого государства, вся внутренняя жизнь государства, жизнь каждого китайца, она была подчинена идеям, которые были заложены Конфуцием. Китай до сегодняшнего дня остается конфуцианским. В основе лежит особое представление о том, каким должно быть государство. Это должно быть сильное государство. Это должно быть государство с вертикалью власти. Это должно быть государство с мудрым правителем, с мудрыми чиновниками. А все подданные должны подчиняться этому. Это было связано с особенностями китайской хозяйственной жизни. Если мы посмотрим на карту Китая, мы увидим огромное государство. Но 10% всей территории Китая является плодородной. Это какие территории? Это территория между двумя реками. Хуанхэ и Янцзы. Здесь заливные лесовые земли. И они наиболее плодородные. Рисосеяние без воды не может. Но здесь была огромная опасность. С одной стороны, необходимо было создавать ирригационные сооружения. Каналы всякие отводные и так далее. Но с другой стороны, постоянными были наводнения. Нужно было строить дамбы. Кто их будет строить? И вот через государство, которое являлась собственником земли. Вот важным моментом было то, что именно собственником земли должно быть государство. Нужно было таким образом заставлять население принимать участие в этих ирригационных сооружениях. И поэтому одним из налогов, которым облагалось население Китая за то, что они пользовались землей, была отработка вот этих ирригационных сооружений. Вот отсюда необходимо было вот это сильное государство. Отношения в государстве – это было отношение отца и сына. Император – это отец, все население – это дети. Император должен заботиться о них. Такая же система была и внутри непосредственно любой семьи. Одним из важных элементов конфуцианства была социальная активность. То есть Конфуций говорит о том, что люди, китайцы, могут, если правитель не выполняет своих обязанностей, то тогда этого правителя можно сместить. Кто мог стать чиновниками? И это очень важно. Чиновниками могли стать горожане, крестьяне. Достаточно было сдать специальные экзамены. Вообще образование в Китае было очень хорошо поставлено. Но чему там обучали? Обучали конфуцианству. И вот для того, чтобы попасть в вот эту среду чиновничества, нужно было сдать специальные экзамены. Каждый, кто проходил эти экзамены, он должен был прекрасно знать конфуцианство. Таким образом и воспитывали вот этих вот мудрых конфуцианских чиновников. Не просто учили, а вырабатывали определенные привычки к обучению, к труду, к дисциплине. Это приводило к тому, что вырабатывалось определенное законопослушание. Поэтому такого рода поведение китайцев, оно и создало впоследствии то, что мы с вами увидим и в сегодняшнем дне. Китайцы – это люди очень трудолюбивые, умеют учиться, дисциплинированы, у которых есть культура вот этого труда. Вот все это и создает эти условия. В Китае, мы знаем, до сегодняшнего дня сохранилась коммунистическая партия, которая возглавляется кем? Генеральным секретарем. Кто такой генеральный секретарь? Это, в общем, достаточно харизматическая личность, которой подчиняется все китайское население. Во главе государства должен быть мудрый правитель. Это идея Конфуция. У китайцев есть черта такая – восприятие всего нового, если это восприятие не противоречит традициям. И это тоже было важно, потому что восприятие технологии, а мы знаем, что Китай очень технологичный, ну и это привело к очень хорошим результатам. Доход населения увеличился в 2-3 раза, а темпы роста увеличились в 12-18 раз. Представляете? Это огромные темпы. Нигде в мире такого роста не наблюдается.
После рассказа Ирины Суслиной был продемонстрирован документальный фильм о Китае.